главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. В этом часе еще будет программа «Своя правда». Мы будем говорить о том, почему медицинским мифам из интернета граждане России верят больше, чем реальным врачам. Ну, если действительно так. Это тема программы «Своя правда». Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах, Белоруссия приостанавливает участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство». Это срочное сообщение с агентства РИА Новости. Агентство ТАСС в эти минуты пишет, что Чехия требует от России компенсации ущерба в связи со взрывами на складах в Вербетице. Чехия требует от России 25,5 миллионов евро. Как срочную новость наше агентство пишет, ссылаясь на одну из чешских газет. Так, теперь по поводу движения на московских дорогах. Сегодня традиционно по понедельникам серьезных пробок нет. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Как предполагается, максимума пробки сегодня достигнут к 7 вечера. Но даже в 7 это будет всего лишь 6-бальные пробки.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва» не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». В прямом эфире будем сегодня обсуждать, почему граждане России больше доверяют медицинским мифам, чем мнениям реальных врачей. РИА Новости со ссылкой на исследование цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы для врачей «Врачи РФ» пишет: российские пациенты нередко доверяют непроверенной медицинской информации больше, чем мнениям врачей. Но переубедить граждан возможно. Специалисты опросили почти 1300 практикующих врачей, большинство из которых, 70%, говорят о том, что граждане доверяют Ютубу, форумам, пациентам, другим ресурсам больше, чем врачам. По мнению респондентов, граждане прислушиваются именно к таким площадкам почему-то больше, чем к мнению врачей или традиционной медицине. Но это не все. Совсем недавно был опубликован результат другого опроса, согласно которому 52% граждан говорят, что они доверяют народной медицине. К целителям скептически относятся 41% опрошенных, и это на 10% больше, чем в 2010 году. То есть в 2010 году тех, кто к целителям относится скептически, был вообще 31%. Граждане больше доверяют медицинским мифам, чем врачам. Почему? Недостоверная информация из интернета заменяет гражданам докторов. Здесь в студии Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранения. Николай Федорович, добрый вечер. Так, у нас что-то с микрофоном не получилось. Вот теперь.
Здравствуйте,
Юрий. Вот теперь получилось. Людмила Матвиенко, медицинский адвокат, почетный адвокат России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Так, если можно, чуть ближе к микрофону, тогда мы будем вас лучше слышать. Так, прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. У нас параллельно два голосования. Это стандартная история в рамках этой программы. Мы спрашиваем наших слушателей по теме обсуждаемой. Предлагаем им голосовать до конца программы в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Первое. Вы назначаете себе сами лечение по рекомендациям с форумов? Три варианта. Да, иногда, никогда. Заходите, голосуете, выбираете, как вы себя ведете. Второй вопрос. Как часто врачи ошибались, оценивая состояние вашего здоровья? Часто, редко, никогда. Ну и четвертый вариант мы тоже добавили. Я не хожу к врачам. Ну, вдруг действительно есть такая доля людей. Голосование идет, Людмила Олеговна. Как вы ответите на эти два вопроса? Первое. Вы назначаете себе лечение сами?
У меня есть неоконченное медицинское образование.
И вы назначаете?
В некоторых случаях да.
Второй вопрос. Как часто врачи, не вы, а врачи, ошибались, оценивая состояние вашего здоровья?
Никогда.
Никогда. Хорошо, теперь Николай Прохоренко, то же самое.
Я врач по первому своему образованию, поэтому думаю, что какие-то методы лечения, наверное, могу назначать себе сам.
То есть первый вопрос – да?
Да. А второй, пожалуй, так же, как Мила. Нет, никогда.
Никогда. Хорошо, теперь переходим, собственно, вот к этим цифрам. Люди, врачи говорят, что люди чаще доверяют информации из интернета. Людмила Игоревна, почему?
Потому что я считаю, из-за того, что информации в интернете очень много, и люди пока что не научились ее верифицировать. То есть много непроверенной информации, она... Я не говорю, что нужно вести цензуру, я говорю, что нужно вести культуру потребления информации.
Но... Казалось бы,
нет культуры.
Это понятно, но с другой стороны, может быть, это показатель того, что гражданину трудно пойти к врачу? Ну, попасть к врачу трудно. И поэтому он вынужден идти в интернет или нет?
Я считаю, что замусоренность. Одной из причин является замусоренность вот этого инфопространства.
Хорошо. Людмила Матвиенко, медицинский адвокат, почетный адвокат России. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. С вашей точки зрения, почему так?
Ну, во-первых, мы должны, наверное, все признать, что вопросы здоровья себя или своих близких, они до такой степени важны для человека, что он всегда искал и всегда будет искать все возможные ответы, которые могут ему помочь потенциально.
Так.
Это первое. Второе. Очень часто врачи не имеют времени подробно и очень обстоятельно рассказывать, что с человеком будет, какое лечение ему поможет, может быть, нет. То есть дефицит времени общения с докторами, безусловно, заставляет пациентов искать альтернативные источники. И третье, я скажу, наверное, примерно то же самое, что говорят, что самая страшная неправда та, которая перемешана с правдой. И это на самом деле проблема. Потому что в интернете те вещи, те направления, лекарства или другие методы воздействия, которые продвигаются активно, рекламируются, во-первых, они попадают на первые строчки всегда. И второе, то, что они обязательно снабжены изрядной долей правды. То есть человеку показывают основательность мнения, а потом уводят его в сторону. Иногда.
Но даже врач, у которого не хватает времени, он тоже дает пациенту правду. Или изрядную долю правды, говоря вашими словами, но ему верят меньше.
Врач, вы знаете, он обременен, во-первых, некими своими инструкциями, внутренними регламентами, которые позволяют ему говорить только то, что точно проверено, я говорю в лучшем случае, да, и то, что доказано. Вот сейчас есть направление доказательная медицина. И поэтому из всех-всех методов исследования, из всех многочисленных таблеток, которые циркулируют на рынке, вот этими высокими уровнями доказательств обладают лишь некоторые. И поэтому получается так, что доктор, говоря о достоверных методах, говорит очень мало. Или говорит, вы знаете, вот здесь поможет, например, только операция. А человеку на операцию идти неохота. И поэтому он в силу имеющихся особенностей наших, кому хочется...
Он ищет
да,
причину,
он ищет,
чтобы...
Да.
Хорошо, значит, смотрите, теперь дальше. Мы должны были дойти до этого уровня, и наш слушатель 341 доводит нас до него буквально на первых минутах программы. А я не доверяю системе здравоохранения России. Что вот с этим делать, Людмила Матвиенко?
Я, когда ехала к вам на программу, мне хотелось сказать одну такую вещь. Знаете, есть корень того, что корень, это произошло довольно-таки давно, почему мы пришли к тому, что мы сейчас имеем. Дело в том, что был такой момент, когда, вот скажите, вначале было слово. Угу. Вначале всего было слово. Вот ответьте теперь мне на вопрос, чем помощь отличается от услуги?
На мой взгляд, ничем.
А на мой взгляд, помощь – это то, без чего мы обойтись не можем, а услуга – это то, что мы можем либо выбрать, либо обойтись без нее. И вот в тот момент, когда медицинская помощь была названа услугой, и, соответственно, подведена под это законодательная база, и тогда, когда труд медиков стал оцениваться с позиции закона о потребителях, закона о правах потребителей, вот в этот момент началась, она была, может быть, не так заметна, и не все об этом знали, но вот с этим законодательным изменением к нам пришел с Запада, к нам всегда немножко с опозданием приходит вот эта история потребительский экстремизм. А с падением некоторым или там, с серьезным падением доходов населения потребительский экстремизм приобрел черты уже просто как способов выживания или способов обогащения при поддержке законодательной мы имеем то, что мы имеем. С одной стороны, защитную медицину, с другой стороны, недоверие.
Это Людмила Матвиенко. Николай Прохоренко, а что вы думаете, это действительно может быть связано? Вот услуга и потому так?
Аплодирую Миле за эту формулировку, потому что мы, говоря о ситуации в здравоохранении, всегда, на самом деле, пытаемся все, кто искренне желает добра нашей медицине, вот эти понятия разделить. Их можно делить с юридической точки зрения, там, с философской, как угодно, но на самом деле человек, когда сталкивается с ситуацией жизни и смерти, то коммерция ему кажется здесь абсолютно неуместной, тем более если это общегосударственное какое-то действие. Но здесь еще нужно учитывать, вы знаете, у нас разговор идет, я боюсь, как бы его, наверное, со стороны не услышали как некий обвинительный. И я хочу сказать, что вот это недоверие, на самом деле, это не вина пациентов абсолютно, и не вина врачей, это беда и тех, и других. И эту беду можно решить только вместе. Вот это я хотел бы, может быть, у вас такие вопросы будут еще, но мне хотелось сказать об этом в начале нашей передачи, потому что именно из этого, мне кажется, парадигмы нужно и строить обсуждение. Только вместе мы можем решить эту беду.
Но только вместе у нас ведь не получится. Вот, пожалуйста, смотрите, стратегический инвестор пишет, как я могу доверять терапевту, если за последние 5 лет повышение его компетенции выразилось только в том, что он научился улыбаться пациентам. Во всем, что касается лечения, он совершенно бесполезен. То есть из этого мы делаем вывод, что либо человек, который это написал, как пациент, изучил, что делает свободный от его приема врач, ну, откуда он может знать? И так далее. И эти взаимоотношения, как правило, строятся именно по принципу противостояния врач-больной.
Оно противостояние кажущееся, на самом деле. Да, в момент разговора может создаться впечатление неких разных интересов сторон, но поверьте, если смотреть на систему оказания медицинской помощи со стороны, то врач и пациент, они на одном берегу. На другом берегу, может быть, финансисты, которые не дают достаточно денег на медицину. Может быть, часто, извините, средства массовой информации, которым, может быть, хочется так или по-другому трактовать те или иные ситуации. Но врач и пациент обязательно должны быть на одной стороне. Вспомним Гиппократа.
Должны быть, но ведь не на одной стороне.
На одной. Знаете, адекватный врач у человека, который может коммуницировать с пациентами на хорошем, нормальном и искреннем уровне, а пациент всегда на его стороне.
Противостояние между врачами и пациентами существует, Людмила Матвиенко?
Оно, я защищаю вот врачей при уголовном преследовании. Я хочу сказать, что ни один из моих доверителей, они все шли спасать и оказывать помощь. Они, вопреки своим интересам, несут гиперответственность. И этим пользуются правоохранительные органы, простите. Вот я всегда, я на лекциях, я когда говорю со своим вот, с доверителем по уголовному делу, я говорю, пожалуйста, я вас очень прошу, давайте сейчас будем уходить от этой гиперответственности. Вы знаете, мне что отвечает? Когда он понял, о чем я говорю, гиперответственность – это как раз то, что они на одной стороне с пациентом. Они просто, идут и сжигают себя. Они действуют себе во вред. Говорят, пациент же пострадает. Я говорю, вы-то сейчас, вы о себе можете сейчас подумать? И ответы разные. То есть иногда я как адвокат заставляю это сделать, иногда я убеждаю, что давайте сейчас вас спасем, потом разберемся с этими глобальными вопросами. А иногда мне, поняв, что происходит, мне говорят, нет, я все равно я буду делать так, меня так научили.
Так, теперь Григорий из Санкт-Петербурга пишет. Это опять про противостояние, которого не должно быть. А почему не все врачи прививаются? А почему некоторые врачи курят?
Знаете, если мы перейдем на аргумент «а ты».
Ну, конечно, а мы перейдем на
да,
них.
Да, то далеко мы, наверное, не уйдем. Можно взять любую сферу деятельности, можно взять обучение, можно взять ту же самую юриспруденцию, о которой Мила рассказывает, значительно лучше. Можно взять любую другую сферу, пусть даже техническую. Мы найдем массу подобных вещей. Может быть, они не столь бытуют вот именно в простых разговорах наших, повседневных, потому что есть уж больно специфические вещи. Но элементы противостояния, безусловно, есть. Нас не устраивает, например, транспортная система, нас не устраивает какие-то законы, нас не устраивает, нас не устраивает экология, там, я не знаю. То есть вопрос в том, что общество должно находить какие-то балансы интересов. И для вот этих балансов интересов должны быть, площадки, выражения каких-то мнений. И вот у нас вот как раз возвращаясь к самому началу, вот этим площадкам выражения мнений очень часто становятся, на самом деле, социальные сети, на самом деле, форумы, на самом деле, какие-то клубы по интересам. И вот беда здравоохранения, что, будучи предельно перегруженным, я могу говорить об этом часами, но беда в том, что требования, которые предъявляются к врачам, они не обеспечены условиями и ресурсами. Это главная беда. Если мы тратим на здравоохранение там, 3, а государственные средства выделяются 3 с небольшим процентом сейчас с тенденцией к падению в постоянных ценах, то минимум Всемирная организация здравоохранения считает, что нужно 6, а в Европе среднее является 7-9. То есть, вы понимаете, то есть здесь
при таких
речь идет о том, что невозможно обеспечить те требования к системе здравоохранения, которые предъявляются нормативными документами и, естественно, пациентами.
Маугли пишет, врач назначает лечение, которое ограничивает пациента, заставляет его напрягаться, соблюдать режим. А людям же как надо, пишет Маугли. Съел ромашку и здоровый. И поэтому с этим ничего не поделаешь, Людмила.
Это выбор пациента. Я считаю, что должен быть выбор. Есть ромашки или принимать добровольные ограничения, поскольку речь идет о здоровье, которое принадлежит человеку пока еще, и тело его. Он сам может выбирать, разрушать его или слушать врача и соблюдать его рекомендации.
Но если так, тогда мы возвращаемся в июнь 2021 года. Если тело человека, личное тело, тогда кто может запрещать, наоборот, заставлять его вакцинироваться?
Мы же все знаем, кто может заставлять нас вакцинироваться.
Нет, ну тогда получается это неправильно.
Назвать. Я считаю, что да. Я считаю, что
это хорошо, Николай, проходи.
Вслед за нашим президентом.
Хорошо. Но чувствуется наш слушатель Маугли или из врачей, или из журналистов, или из психологов, потому что действительно очень тонко подмечено. Вы знаете, вот и хороший пример есть. Абсолютно точно. Мы хотим пойти по короткому, очень быстрому пути. Мы хотим таблеткой одной вылечить то, что зрело у нас там годами, может быть, патология. И вот мои коллеги, ну, из врачей, из практикующих в настоящее время, гастроэнтерологи, в частности, говорят, вот приходят пациенты, говорят, вот ну, мы находим проблемы, естественно, вот с пищеварением. Говорят, ну, дайте что-нибудь, я полечусь и пойду. И начинаешь когда объяснять, что времени на исправление, например, болезни желудочно-кишечный тракт, которая возникла из-за изменения условий питания или условий жизни, потребуется на лечение не меньше, чем то, которое потребовалось на возникновение болезни. Нужно изменить образ и нужно придерживаться диеты. Конечно, это тяжело. Мы все хотим выпить таблетку от ожирения, мы все хотим поставить на живот какой-нибудь массирующий электропривод, чтобы мы лежали, а за нас ноги бежали, мышцы укреплялись, и мы делались стройными. Чудес на свете не бывает. И поэтому действительно путь, который предлагает врач, чаще тяжелый, чаще длительный, чем чудо-рецепт из интернета, но он, поверьте, тот самый верный, который существует в настоящее время.
Виталий напоминает, что у нас же ведь был доктор Малахов с народным целительством по телевизору, что у нас идут битвы экстрасенсов, ну и так далее. Вот, типа, вот это государство или там телевидение, радио влияют на людей так, что вот они начинают больше верить народной медицине, чем традиционной. И вот так смотрят на взаимоотношения с врачами, тем, в том числе Людмила Матвиенко. То есть из нас делают вот таких людей. Это вот примерно так звучит.
Немного времени для того, чтобы смотреть телевидение. Располагаю, поэтому если, да, если человек уделяет много времени, ну как мы являемся тем, что мы потребляем. В плане информационном, да, если потреблять эти продукты, они, конечно, 28 раз нам это повторили, и мы начинаем в это верить. Поэтому проблема в том, чтобы учиться фильтровать контент, который мы потребляем, свое потребление, так же, как с едой, так же и с информацией. Слушайте, я согласна.
Высоцкий умер уже больше 40 лет назад, а «Беззубые старухи» — это был его текст на самом деле, когда он пел песню о слухах. Получается, что время идет, а слухи все равно вперед информации.
Ну, вы знаете, меня когда учили в институте, я вот не помню, как назывался этот предмет, но очень интересно у нас был такой предмет, говорят, что вообще ничего не меняется, человек не меняется, меняются декорации. Какая-то историческая статистика, по-моему, называлась, такой очень странный предмет. Оказывается, что в одной, вот если взять популяцию из тысячи человек, или там лучше там, из миллиона человек, то процент там, самоубийц, больных, преждевременно умерших, выкидышей, там, распавшихся пар там, и прочее, прочее, то есть по многим критериям социальным, он будет одинаковый. Независимо, это Древний Рим, там Средние века, или там город Москва, там район такой-то. Вот оказывается, вот так.
Хорошо, это Людмила Матвиенко, Николай Прохоренко. А что вы скажете? Тут многие наши слушатели пишут, что, в общем, слухи — это наша проблема давным-давно. И тут ничего не поменялось.
Ну, выкидышей меньше все-таки стало. Я роль медицины должен...
Хоть кто-то что-то делает, да.
Да-да, хоть что-то делает. Понимаете, слухи это на самом деле существовали всегда и будут существовать, наверное, потом. Но что считать слухами? Если недостаток, наверное, информации или она непрозрачная, рождаются слухи. Вот пример, вы говорите о ковиде. Мне кажется, что вот та самая история создания вакцины «Спутник», она яркий пример вот именно слухов. Что, я не знаю из-за чего, но с самого начала создание вакцины было достаточно непрозрачным.
Ну а что, другие лекарства прозрачно создают?
Ну, относительно. Идут публикации. То есть они непрозрачны для общества, может быть, потому что общество не больно интересуется исследованиями, которые сейчас идут. Но вакцины интересовались, и зарубежные группы исследований публиковали в журналах, обсуждали с коллегами. У нас как-то этого не было. А вакцина получилась хорошей. На самом деле, очень даже неплохой, это уже не только наш опыт используем, но и заграничный.
Но тогда почему? Нас пугает все непонятное, получается... врачи не могут объяснить, пишет Лазон, а в интернете все подробно рассказали, в том числе и про эту вакцину я добавлю.
Ну, еще раз говорю, то, что рассказать-то проще, и когда не имеешь ответственности никакой. В интернете же совершенно безответственно можно написать под ником, под любым, и, по сути дела, не отвечать за... Есть закон вот сейчас о фейках в отношении ковида, но что-то он так не очень работает в отношении там, ну, очевидных одиозных высказываний.
Вот, смотрите, вы даже сейчас говорите об этом, вот, а 341 пишет, точно? О вакцине ведь никакой, о спутнике не найти информации. Но ведь она есть, эта информация.
Сейчас появилась.
Сейчас нужно... Но человек уверен, что ее нет.
Он ее специально не ищет. Он пользуется теми источниками информации, которые привык. Вот, они есть в других источниках. То есть, если мы говорим о фильтрации того вала информации, вот это совершенно точно, то нужно еще понимать, что есть источники, ну, релевантные, то есть точные, относящиеся к предмету и не очень относящиеся к предмету. Мы можем найти, наверное, советы, как выращивать кактусы и на форуме машиностроителей. Но лучше, видит Бог, почитать специфичные ботаников, я не знаю, да, и растениеводов.
А мы не доверяем ботаникам. Поэтому мы пойдем на форум машиностроителей.
Ну, значит, умрет этот кактус у человека, который читает про информацию на форуме машиностроителей.
Хорошо, это Николай Прохоренко, Людмила Матвиенко. Тут один из наших слушателей пытается обострить разговор. Это не слухи, это мракобесие.
Соглашусь.
А что, хорошо, согласились. Как с этим бороться?
Оно было всегда и есть. В мракобесие, его личным примером. Мой маленький вклад в мракобесие... Это в борьбу с мракобесием, да. Я вот... Это правило в социальных сетях, которые я просто лично соблюдаю. Если меня кто-то об этом спрашивает, я делюсь этими правилами. Для там СМИ предпочитают у нас публиковать плохие новости, потому что они очень быстро разносятся, очень быстро хороших новостей.
А хорошие новости никто не читает.
Неправда. Вот, надо их создавать и репостить эти хорошие новости.
Вот и вакцины хорошие не создают.
Знаете, какая потребность в хороших новостях?
Людмила Матвиенко, медицинский адвокат, почетный адвокат России. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Мы обсуждаем результаты опроса, который показал, что граждане России больше доверяют не реальным врачам, а медицинским мифам. У нас два голосования. Первое голосование. Вы назначаете себе сами лечение по рекомендациям с форумов. Там три варианта ответа: да, иногда, никогда. Второй вопрос у нас другой. Как часто, вот оценивая состояние вашего здоровья, врачи ошибались? Тут четыре варианта ответа: часто, редко, никогда. И четвертый вариант: я вообще к врачам не хожу. Эти голосования идут, продолжаются в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Нас можно не только в радиоэфире слушать, но и смотреть на YouTube-канале «Говорит Москва». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 июня. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда» в прямом радиоэфире, также в на YouTube-канале «Радио «Говорит Москва». Вы можете тоже смотреть нас, можете принимать участие в обсуждении через СМС-портал, через Telegram, можете звонить 7373948. Мы сегодня обсуждаем, почему граждане России больше доверяют медицинским мифам, чем врачам. Было исследование цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», платформа для врачей «Врачи РФ», и выяснилось, что... Ну, это факт. Большинство людей скорее готовы доверять медицинским мифам, чем врачам. Как с этим бороться и надо ли с этим бороться, мы и обсуждаем. Здесь Людмила Матвиенко, медицинский адвокат, почетный адвокат России, и Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Присоединяйтесь к этому разговору 7373948, код города 495. Можете писать. Что? Мы и так же... У нас трупы в могилах не разлагаются, уверен Эдмон. Мы жрем и пьем всякую химию, а здесь умные люди вакцину для них придумали, они не хотят. Подумаешь, какие цацы. Раз. Потом. Врачи не знают, как собрать лайки в интернете и не умеют продвигать свои публикации. Это просто плохой пиар, или им некогда, и работа все время отнимает. Вот, кстати сказать, то, что написал Лазон 465, это отдельная тема. Врачи почему-то не хотят или не могут донести до нас свое мнение, вот через средства массовой информации, через тот же интернет. Есть объяснение, почему, Николай Прохоренко? Или это ошибка?
Донесение информации в том виде, в котором оно будет доступно, это вообще отдельная компетенция, согласитесь. И врачам, наверное, ее не совсем учат. Врачам, то есть вот журналисты владеют этим в силу своей профессиональной принадлежности, а врачи нет.
Ну так говорили бы журналистам.
А журналистам интереснее рассказывать про другие вещи.
Про... Журналисты не спрашивают.
Журналисты спрашивают, наверное.
Но не то.
Да что ж такое? Вы знаете, очень хорошо вот разговоры про слухи, про все. Вот можно ответить вот вашим слоганом. Слушать, думать и знать. Вот в этих трех словах на самом деле содержится рецепт. Слухов много и информации много, но лишь люди, обладающие совокупностью информации, возможностью ее понять, могут ее самостоятельно извлечь. Вот. А другим нужно объяснить вот в тех словах, которые нужно...
Давайте на конкретном совершенно примере. Давайте. 496-й. Еще раз напомню, сегодня 28 июня 2021 года. У четырех граждан России с сертификатами о вакцинации, прилетевших из Москвы в Афины, выявили коронавирус. Как вы это объясните, Николай Прохоренко? Еще раз напомню. Июнь 2021 года. По идее, человек должен знать ответ на этот вопрос. Но он продолжает задавать его.
Ну, про коронавирус мы будем задавать вопросы и получать разные ответы еще долго, потому что, например, те же самые инфекции, про которые мы сейчас говорим, и атипичная пневмония, которой 10 лет назад вакцины еще нет, и нет, собственно, достоверных сведений о том, как может себя повести разный вирус. Сейчас идет накопление, сейчас то, что сделано мировой наукой и обществом в отношении ковида, это, честно говоря, ну, почти что, ну, я не знаю, героизм. Потому что все нацелено на это. И получение знаний, и причем достоверных, идет с очень большой скоростью, но с недостаточной для того, чтобы решать утилитарные...
Я скорее даже о другом задавал вопрос. Ведь люди почему-то уверены, что прививка – это гарантия, что ты не будешь болеть.
Прививка не гарантия, что ты не будешь болеть, но гарантия того, что будешь с меньшей вероятностью заболеешь, и с меньшей вероятностью получишь тяжелую форму, не говоря уже о смерти.
Так получается, что граждане просто не могут найти информацию, задавая вопрос, почему же люди болеют после прививок?
Они видят информацию о том, что и после прививки можно заболеть, и можно не прививаться и тоже не заболеть. И они не могут сопоставить вот эти статистические две вещи. В этом плане мне приходит, знаете, анекдот некий старый на ум, когда, ну, один человек другого спрашивает: если ты выйдешь на улицу, с какой вероятностью ты встретишь динозавра? Тот говорит: ну, наверное, ну, не знаю, там, 1 на 1 000 000, если кто-то в костюме динозавра, будет вероятно. А другой человек, ну, обычно же про блондинок говорят, я не хочу женщину обижать, вот, милый, это к вам не относится, вот, блондинка другую спрашивает: с какой вероятностью ты встретишь динозавра? Она говорит: 50%.
Ну, либо встречу, либо,
либо встречу, либо нет. Вот это точно так же. Это неумение работать со статистикой.
Неумение работать со статистикой. Люди не умеют или не хотят работать. Ну вот правда, с вашей точки зрения, Людмила Матвиенко.
Не умеют. Я считаю, что люди не умеют работать со статистикой. Этому надо учить или учиться.
Ну вот, смотрите, 177-й. Правда, тут 4 восклицательных знака после каждого предложения, но чувствуете эмоциональный накал. Вранье. Куча знакомых лежат и тяжело болеют после прививки. Вот, а с этим что вы будете делать? Не знает, не умеет, не хочет?
Значит, если меня лично это беспокоит, я буду это проверять. Но я бы избегала высказываться, например, я по, на медицинские темы. То есть, если этот вопрос не относится к моей компетенции, мне совершенно нормально, не стыдно сказать, это вопрос не в моей компетенции. И я считаю, что это нормально и правильно. А вот когда начинают высказывать, у нас же вот сейчас повестка ковид, и все у нас вирусологи, понимаете,
это
вот
да.
Все высказываются, а не стыдно сказать «не знаю», мне не стыдно, я хочу сказать «я не знаю», «я не понимаю», если меня это сильно беспокоит, я конкретизирую свой вопрос и позвоню, там, допустим, Николаю Федоровичу, который врач с практикой, с законченным образованием, и который следит за этим, да, и спрошу его мнение. Николай Федорович мне, скорее всего, скажет, я думаю так, но вот есть еще иммунолог, если там совсем прям тебя припекло. Ну,
да. Вот.
Вот. То есть, но я умею работать с информацией.
Но сын маминой подруги всегда будет, который расскажет что-то, чего не рассказывают в средствах массовой информации. Николай Прохоренко.
Вы знаете, будет. О, сын будет. Но вот выражение, которое прозвучало у вас, куча знакомых лежать, вот эта куча нуждается в численном выражении. Понимаете, что такое куча? 2-3 – это куча. Это, опять же, в тарелке 3 волоса, много или мало. Вот об этом. То есть речь идет о том, что мы потом лежат и болеют ковидом, лежат и болеют точно после прививки. Вы знаете, если так подходить, то у нас говорят, что после прививок много умирают. У нас вообще в год умерло, вот в прошлый год, 2 200 000 человек примерно, ну, 2, там, меньше, чем 224. Разделите на 365 дней. Ну, получится там сколько, я быстро так не считаю. И поэтому после прививок, на самом деле, люди умирают. Но кто же говорит, что это вследствие?
Вот, пожалуйста.
Не вследствие, а просто после.
Просто после. Но Лас-Вегас пишет нам прямо сейчас. Мама бухгалтера с работы в феврале сделала прививку, в мае заболела и умерла. Вот вам и прививка.
Но она, может быть, умерла после первой дозы, а не после второй.
Какой тут уже
потом две?
Это было в феврале. А умерла она в мае, судя по тексту, который предлагает наш слушатель.
Могла и защитные свойства упасть. Она могла заболеть другим заболеванием. Она могла столкнуться с огромной вирусной нагрузкой, то есть с концентрацией большой вируса. Она могла столкнуться с немножко другим штаммом. Вы знаете, здесь очень много причин, и поэтому разбираться вот просто вот это и это в медицине так не работает. Факторов очень много. И именно поэтому профессиональную точку зрения выслушивать надо от того, кто на самом деле заслуживает доверия. А вот с выбором этого человека, наверное, сложно. И еще, знаете, Юрий, вот если можно,
да.
Мы очень вот как раз вот в этом разговоре и во всем ярко выпячивается наше желание общее, я не знаю, общее разделиться. То есть у нас делится на жителей городов и сел, на молодых
они?
И старых, на богатых и бедных, на иностранцев и не иностранцев. То есть мы постоянно делимся. Нам бы объединяться как-то, научиться, понимаете? Потому что мы всегда найдем вдруг какого-то оппонента, мы захотим с ним бороться. Ну, разве в одиночку решаются вопросы?
Говорите вы, а в это время добрый док нам пишет про деление. А вот вы говорите о доверии здравоохранению. О ком доверии можно говорить, если у нас есть администраторы, которые управляют процессом, а есть мы, врачи, медсестры и фельдшера, которые вынуждены работать не по, это его формулировка, по не всегда адекватным стандартам. То есть мы руководству, говорит, не доверяем, и потому население не доверяет нам. То есть делиться надо еще больше.
Делиться для того, чтобы понять, кто что должен сделать, возможно, но то, что вместе захотеть сделать общее дело, это вот точно нужно вместе. А что касается управления здравоохранением, да, мы об этом говорили всегда, что управление здравоохранением было той самой очень слабой зоной, которая в начале эпидемии не смогли дать четкие рекомендации. Нужно было не сходить с экранов телевидения и вас теребить постоянно. Нужно было постоянно говорить с народом. Нужно объяснить было все. Нужно было обеспечить организационно, чтобы люди не стояли в очередях, чтобы людей с КТ меньше там, 50% не отправляли на общественном транспорте домой. В этом плане объяснять и работать с людьми, принимающими решения в отношении того, что очередь, например, в МФЦ или в метро, она такая же очередь, ровно как и в поликлинике или в ресторане. И поэтому нужно понимать узлы распространения инфекции, чтобы принимать научно обоснованные решения, а не просто популистские или там административные.
177-й продолжает с нами спорить по поводу кучи больных среди знакомых. Если в окружении хоть одного человека, 2-3 человека тяжело болеют, это уже куча. И я, мол, на это так реагирую эмоционально.
Его право так реагировать.
Но не получается ли так, что вот это право становится преобладающим среди настроения общества?
Я считаю, что проблема как раз в обилии информации, в избытке информации и неумении с ней работать. Решить это можно потихонечку просвещением. Просвещением, обучением работе с информацией.
Если человек не хочет просвещаться?
Если человек не хочет просвещаться, его право жить в этом информационном поле и жить так, как он хочет, деградировать.
У вас нет ощущения, что, грубо говоря, тех, кто считает, что Земля плоская, у нас больше, чем в других развитых странах?
Я не обладаю статистическими данными на эту тему.
А у вас, Николай Прохоренко? Вы тоже не обладаете статистикой?
Вот такой нет. Да.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Напомню, что в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей продолжаются два голосования. Первое голосование. Назначаете ли вы сами себе лечение по рекомендации с интернет-форумов, к примеру? Ну, не от врачей, а вот там врачи же тоже бывают на интернет-форумах, и вы оттуда берете рекомендации. Да, иногда, никогда. Второй вопрос. Как часто врачи ошибаются или ошибались в прошлом, оценивая состояние вашего здоровья? Часто, редко, никогда или вы вообще не ходите к врачам? Голосование продолжается. Продолжаем принимать ваши звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, прошу. Я не успел написать. Значит, смотрите, мне непонятно. Потратить деньги на разработку, это мы можем. Там, объявить локдауны и прочие меры, которые так или иначе бьют по экономике, это мы тоже можем. Людей по домам посадить можем. А в чем проблема взять и создать агитационную кампанию с какими-то подробными, вот буквально разжевать, как работает вакцина, как она создана, почему она может не помочь, отобрать кусочек эфира там у каких-нибудь ТНТ, СТС и бог знает чего. Почему это нельзя по телевизору запустить?
Ну, потому что люди, которые смотрят этот канал, они не ждут таких разъяснений, они уйдут с него.
Ну, я утрирую. Понятно, что зрители ТНТ, это как бы, ну, да. А в итоге агитационной программы нету, у всех осталась только принудиловка, ну, условная принудиловка, да, и в итоге куча специалистов, таких как вы, вот, например, уважаемые гости, да, в итоге ведете эти дискуссии, а почему верят, а почему не верят. Люди не верят государству, ну, вот просто не доверяют, по целой куче рядов причин.
Ну, и что с этим делать?
Я считаю, что нужно просто... Ну, знаете, есть какие-то коротенькие видеоролики, например, какая-нибудь вот социальная реклама.
И люди, да, начнут доверять.
Отснять коротенький ролик с какими-то авторитетными людьми, которых все знают, да, с врачами, например.
Имя сестра в кино в каком-то было. Имя сестра.
Ну, нет, я уж не до такой степени все это утрирую, да.
Понял, спасибо.
Просто вот разъяснить...
Хорошо, а кто-то должен разъяснить, Николай Прохоренко.
Вот я присоединяюсь к вопросам нашего радиослушателя абсолютно. Мне тоже, так сказать, это непонятно. И мне кажется, что вот на эти вопросы, вот то, что вот проблема, вернее, то, что народ не доверяет государству, это на самом деле проблема не народа, а проблема государства вообще-то. И именно государство должно эту проблему решать.
Ну, а как оно может решать? Оно должно в виде какого-то условного, очень порядочного и всем известного человека выйти на телевизионный экран и сказать: «Доверяйте мне». Ну, как это работает?
Работает это годами, когда слова не расходятся с делами.
Так нам сегодня надо решать эту проблему, а не
вот
годами.
Слова не должны расходиться с делами.
Николай Прохоренко, Людмила Матвиенко.
Я соглашусь с Николаем Федоровичем и хочу сказать, что недоверие врачам, мое личное мнение, на котором я, возможно, я и ошибаюсь, оно распространяется не только на граждан, но также на тех, кто гражданами этими управляет. Насколько мне известно, не очень много вирусологов и иммунологов в штабах и в органах, которые принимают решения относительно населения. Возможно, это мое заблуждение. И вот когда наши, те, кто управляет населением, научатся уважать медиков, уважать и соблюдать их рекомендации, касающиеся эпидемии, наличия вообще этих эпидемий, и прочих всяких действий, вот тогда, наверное, население сможет как-то и больше доверять этой власти. Когда губернатор выйдет, любой губернатор выйдет к людям и скажет, вы знаете, я в этом не разбираюсь, но я советовался вчера...
Врач сказал.
Вчера с этим врачом, вчера с этим покажет этих людей, даст им платформу, даст им время, вот тогда ему поверят, понимаете? Когда человек говорит, я не знаю, но мне я сделал все, что смог... Вот, но я несу ответственность за ваши жизни, за ваши семьи, за ваше экономическое благополучие. Когда он это скажет, я для этого сделал вот это и признается в этом, а у нас же этого не происходит, понимаете, у нас происходит плетка. Вот. И человек, конечно, он не понимает, когда не объясняют, а бьют.
За что? Ну, вопрос такой получается.
За что, да, за что?
Николай Прохоренко, а эта ситуация, как она может быть решаема? Ну, то есть, человека бьют, он не понимает, за что. Ему должны в этот момент рассказать, за это или не бить?
Человеку нужно помочь. И трудность заключалась в том, что первоначальная реакция, в общем-то, всего, честно говоря, мира, не только внутри нашей страны, она была растерянность. И провалились международные институты. ВОЗ, честно говоря, не выполнил свою координирующую роль. Страны потом не могли, соответственно, договориться между собой о каких-то общих экспертных группах. А потом мы увидели совершенно классический эпизод такого жесткого и махрового капитализма, когда начались войны за рынок вакцин. И в этом случае, мне кажется, человечество показало свою неспособность противостоять серьезным угрозам подобного рода.
А можно ли говорить о том, это скорее к вам, наверное, вопрос, Артем тут пишет на конкретном примере его собственной матери, можно ли говорить о том, что, помимо всего прочего, причина недоверия в том, что квалификация специалистов низка?
В том числе и это. Это, к сожалению, нужно признать, но, опять же, низкая квалификация врача, вы знаете, это его беда. Если у нас не хватает врачей, минимум в первичном звене треть, и они получают, честно говоря, не самую высокую заработную плату, то заниматься обучением, когда человек работает де-факто на две ставки, не хватает просто времени, сил и денег, потому что врачебное обучение стоит денег, нужно куда-то поехать, нужно выписать журнал, и нужно купить какую-то книгу, они не очень дешевые. Правда, у нас очень дешевые книги, то есть если на Западе там 300 евро какое-то руководство, у нас можно за 5-6 тысяч рублей купить, но в любом случае это стоит денег, а врач не обладает этими ресурсами для поддержания своей квалификации. И потом, самое главное, это вопрос, знаете, то, что если бы врачам платили за качество, то эти проблемы более-менее решались, но врачам за качество, к сожалению, не платят.
Врачи по-другому себя ведут. 857-й утверждает, что вместо рецепта на бумажке пишут сумму стоимости нормального рецепта. Это ведь, насколько я понимаю, если это так, то это уголовное преступление.
Это очень большая проблема, которая также сводится к гиперответственности врачей. Я исхожу все-таки из добросовестности врачей. Дело в том, что в стандартах лечения разных заболеваний прописаны определенные лекарства, которые как раз не так же, как, простите, вакцина до последнего момента, предлагаемая населению, значит, из-под палки, они точно так же не порой являются дженериками, так называемыми. Врач, обладая этим знанием, что это дженерик, он хочет сделать пациенту лучше и предлагает ему оригинальное лекарство. Но оригинальное лекарство по своей стоимости не входит в стандарт лечения. Поэтому врач так поступает. Я тоже с этим сталкиваюсь. И это не уголовное еще преступление, но это нарушение стандарта некое, которое теоретически может привести, может быть интерпретировано в современной ситуации правоохранительными органами как... Ну, как правонарушение. Я не прокурор, я адвокат, да, я разгребаю то, что настроили. Вот. Поэтому, опять же, это продиктовано, поверьте мне, гиперответственностью и целью врача заниматься все-таки искусством, помощью, а не услугами.
Хорошо, это мы уже слышали не первый раз сегодня за программу Людмила Матвиенко. Николай Прохоренко, вот смотрите, 118-й пишет, не нужны ни слова губернатора, ни кого-то еще, нужна подпись конкретного врача под медицинским заключением по допуску к вакцинации. И если это случится, пусть врач несет ответственность, как если бы он не нес ответственности. Ведь человек все равно подписывается под допуском или нет. Что происходит, Николай Прохоренко?
Ну, наверное, такое желание, оно от человека совершенно естественное. Но мы должны понять, что медицина вообще наука вероятностная, хотим мы этого или нет. Мы в настоящее время проникли в тайны клетки, но не во все.
Ну, то есть не может врач нести ответственность?
Врач, он может нести ответственность только за то, что он мог бы сделать, но не сделал. Вот здесь, наверное, Мила расскажет это в более правильных терминах. Я тут в данном случае пасую. Вот. Но в любом случае возможности врача не безграничны. И та ошибка, которую врач может допустить в силу неточности знаний, она не должна стать его виной.
Это Николай Прохоренко, Людмила Матвиенко, как адвокат.
Совершенно полностью согласна с Николаем Федоровичем. Человек, то есть каждый пациент и человек, высказывающий претензии к врачам, должен понимать, что человек – это открытая система, и врач не обладает безграничными возможностями. Желание переложить ответственность за состояние здоровья и за исход любого лечения, любой исход любого лечения на врача, оно пагубное и является причиной как раз вот этого недоверия общества к врачам.
То есть, когда люди говорят, что доверие будет ровно тогда, когда врач будет нести ответственность, вам кажется, что так не будет?
Я считаю, что это порочная практика возлагать ответственность за исходы лечения на врачей, потому что человек не до конца изученная система, открытая, а медицина – вероятностная наука. Об этом говорится очень мало. Но зато, когда у нас ребенок, брошенный матерью, дома в течение 3 дней умирает от того, что наелся стирального порошка 3-летний, в этом обвиняют почему-то заведующую педиатрическим отделением районной больницы. Понимаете, вот мы с вами здесь все взрослые люди, мы не видим в этом никакой причинной связи. Точно так же, когда пациент, которого суд освободил от принудительного лечения в психиатрической больнице, через 2,5 месяца совершает преступление уголовное, перестает пить лекарства, в этом обвиняют его лечащего врача, который в стационаре его лечил.
Понятно.
Вот. Вы знаете, Юрий, вот если продлить тему об ответственности вот подобного рода, я бы предложил страхование. Если государство считает вакцинацию в целом безопасной и необходимой, то нужна государственная программа страхования, от, в частности, от осложнений вакцинации, вот и все.
Вот это повысит доверие. Хорошо. Артем пишет, прокомментируйте, зачем профессионалу работать в бесплатной городской больнице за копейки? В системе ОМС разве есть действительно профессионалы?
В системе ОМС очень много профессионалов. И
что там, за копейки по-прежнему платят?
Вы знаете, за копейки. Я не хочу обсуждать абсолютные цифры, потому что во всех развитых обществах врач относится, на самом деле, к высшей прослойке среднего класса, который не определяется рублями в месяц, а определяется уровнем жизни и способом жизни. Это обеспеченный человек с горизонтом планирования 10-15 лет, имеющий квартиру в престижном районе города, возможно, с домом за городом, 2 машины на семью и с возможностью обеспечить своих детей платными медицинскими образовательными услугами. Вот оно определение как раз того. И требовать от врача тот комплекс свойств, который хочется видеть, можно только при вот условии, если врач не будет думать ни о чем, кроме работы. А сейчас он вынужден выживать.
Это Николай Прохоренко, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые гости. У меня просто вот один вопрос. Вот наш президент привился, а не сказал какой. Вот люди ходят и думают, Модерна, Pfizer. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
А почему люди не думают, что Спутник? Ушел. Не стал. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут
Анна. Если можно коротко, у нас последние минуты.
А вот я не про прививки. Вот вы никогда не пользовались врачами услугами врачей общей практики, которых приглашают на дом, когда врача из поликлиники вызывают. Это такое грустное зрелище. Это настолько все, во-первых, порой по-хамски, во-вторых, торопливо, а в-третьих, с таким пренебрежением. Дважды я попадала в эту ситуацию. Один раз ко мне приехал врач после вызова скорой. Ну, я скорую вызывала, и они передали в поликлинику.
То есть врачи тоже не те. Я понял, спасибо, Анна. У нас просто последние минуты. У нас 2 вопроса стояло на голосовании. Первое. Вы назначаете себе сами лечение по рекомендации из форумов? Да, иногда, никогда. Николай Прохоренко, как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Ну, я думаю, что серединка, наверное.
Иногда.
Иногда, да.
Людмила Матвиенко?
Думаю, да.
Да, назначаю. Посмотрим, что у нас получилось. Никогда 54%, иногда 34%, 12% говорят «да». Второй вопрос был такой. Как часто врачи ошибались, оценивая состояние вашего здоровья? 44% говорят «редко», 31% «часто», 10% говорят «никогда», и 15% выбрали вариант «я не хожу к врачам». Людмила Матвиенко, медицинский адвокат, почетный адвокат России, Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.